Рубрика «Машина времени». Самые первые школы, первый раз, древний класс. Люди всегда хотели получить, сохранить и передавать знания, поэтому учились всегда. Мы расскажем о самых первых школах в истории человечества. Еще 3-4 тысячи лет назад в Шумере, Месопотамии, в городе Ури существовала школа, в которой было несколько классов и обучалось 20-25 мальчиков разных возрастов. Учиться нужно было много лет, но примерно через 2 года прилежному школьнику могли присвоить звание младшего писца. Вместо бумаги ученики использовали глиняные таблички. На одной стороне такой таблички учитель писал задание, а на другой стороне ученик выполнял его. При раскопках в шумерских школах было найдено множество таких табличек с упражнениями по письму, текстами для заучивания наизусть, таблицу умножения, правила извлечения квадратного и кубического корня. Есть и такие, на которых шумерские школьники решали задачи по практической геометрии. Например, вычисляли, сколько потребуется вынуть из земли грунта для того, чтобы вырыть яму заданных размеров. Есть и таблички с сочинениями, которые ученики писали к заданию учителей. По свидетельствам исследователей, помимо грамматики, лингвистики и математики, в шумерских школах изучалась ботаника, зоология, география, минералогия. Оканчивающие школу были вполне грамотными людьми своего времени. Другая цивилизация древности, Египет, обладала чрезвычайно высокой культурой, наукой и медициной, что невозможно без хорошо налаженной системы образования. В школах Древнего Египта учились только мальчики, причем только сыновья богатых и благородных египтян. Дети простых ремесленников и крестьян по мере взросления наследовали профессии своих родителей. И или их обучение носило сугубо практическое направление – овладеть родительским ремеслом. Египетские школы устраивались при храмах, и преподавали в них жрецы, которые были не только священнослужителями, но и учеными, и медиками, и юристами, и финансистами. Маленькие египтяне начинали обучение в возрасте 5 лет и учились лет до 17. Ребята учили письму, счету, чтению, писали ребята на черепках глиняной посуды. Школьников учили рисовать, выводить иероглифы, потом переписывать более длинные священные тексты и религиозные гимны. После завершения школы уже грамотный и знающий молодой человек мог продолжить обучение и стать жрецом, а мог стать государственным чиновником, например, писцом. Писцы были одной из привилегированных групп Древнего Египта. Они обладали широкими познаниями, становились учителями, счетоводами, переводчиками, переписчиками, литераторами и чиновниками. Писцы имели свою иерархию, на нижних должностях работали секретарями, а на верхних занимали высокие государственные посты, оказывая влияние на политику. Школы в Древней Греции в чем-то напоминали древнеегипетские, но были существенные различия. Как и в египетской, обучение в греческой школе также было исключительно для мальчиков. Правда, в отличие от Египта, все свободные греки, независимо от достатка и положения в обществе, имели право отдать своих детей в школу. И если дети бедных родителей, как правило, учились 1-2 года, чтобы овладеть лишь грамотой, то ребята из богатых семей учились до 16 лет, полностью завершая учебную программу. Как в любой школе, дети прежде всего обучались грамоте. Писать учились сначала на восковых табличках, позднее на папирусе, завезенном из Египта. Овладев грамотой, ученики приступали к изучению греческой литературы. Прочитав отрывок произведений Гомера или Гесиода, учитель разбирал его с учениками, рассказывая о великих богах и храбрых героях, сражениях и подвигах. Кроме грамоты, древние греки изучали математику и начало геометрии, хотя изучали их не очень тщательно. Большое внимание уделялось обучению музыке. Ребята учили играть на флейте, лире и гефаре, а также пению. Помимо обычной школы, маленькие греки с 12-13 лет начинали посещать так называемую гимнастическую школу, где все внимание уделялось физическому воспитанию, силе, мужественности, ловкости и выносливости. Ведь каждый греческий ученик – это потенциальный воин, который в случае опасности должен защитить родной полис от врагов. Так появилось слово «гимназия», которое теперь имеет совершенно другое значение. А вот слово «школа» появилось в Древнем Риме в 3 веке до нашей эры. В древнеримских школах обучение было платным. Дети бедных крестьян, ремесленников, тем более рабов, учились дома, работая подмастерьями. В отличие от других древних стран, в римских школах учились и девочки. Сначала девочки и мальчики занимались в одних классах, но затем была введена система раздельного обучения. Мальчикам преподавали искусство ведения боя и основы римского права, а девочкам – основы медицины, управления прислугой и ухода за детьми. Помимо базовых предметов, девочкам преподавали пение, танцы, риторику и музыку. Развитие получалось вполне разносторонним. Поскольку обучение было платным и стоило немалых денег, образовательный процесс доверяли самым лучшим. Основателями первых школ были или римские ученые, или освобожденные ученые, греческие рабы. Для преподавания важнейших предметов приглашались опытные военные, политики, богатые торговцы. Они могли поделиться реальным опытом, полученным в бою или во время путешествий. Дети, которые еще не умели писать, заучили уроки вслух, остальные писали палочками на восковых дощечках. Мальчики старшего возраста, обучившись письму без ошибок, получали разрешение писать на папирусе, изготовленном из тростника по методике древних египтян. В Римской империи впервые был установлен обязательный список дисциплин и перечень вопросов, которые ученик должен был усвоить перед вступлением в взрослую жизнь. Грамматика, арифметика, геометрия, астрономия, риторика, диалектика, музыка, медицина и архитектура. Школьные предметы получили название свободных искусств, потому что предназначались для детей свободных граждан. Римские дети учились без выходных 7 дней в неделю. Учебный год начинался в марте, занятия начинались на рассвете и заканчивались с наступлением темноты. В школе дети считали на счетах, пальцах руки или камушках, использовали чернила из каучука или сажи. Несмотря на то, что современная высшая школа университетов еще не существовала, у подростков Римской империи после окончания школы была возможность продолжить обучение. При наличии достаточных средств у родителей, юноши в 15-16 лет могли поступить в риторическую школу. Здесь они знакомились с ораторским искусством, правилами составления речей, экономикой, философией. Необходимость в таком образовании подстегивалась тем, что выпускники школы риторики практически всегда поступали на государственную службу. Если двигаться на восток, то мы окажемся в еще одной стране с очень длинной историей – Индии. Конечно же, и здесь образование существовало с древнейших времен. Школы в долине реки Инда появились предположительно еще в 3-2 тысячелетии до нашей эры. От них остались материальные свидетельства, более 1000 печатей с надписями и глиняные чернильницы для письма на пальмовых листьях. Во 2-1 тысячелетиях до нашей эры, после вторжения племен из Древней Персии на территории Индии сложился так называемый кастовый строй, когда все население Древней Индии стало разделяться на 4 касты – брахманы-жрецы, кшатрии-воины, вайши, крестьяне, ремесленники, торговцы и шудры, наемные работники, слуги и рабы. Наибольшим привилегиями пользовались каста брахманов, кшатри участвовали в походах и сражениях, вайши относились к трудовой части населения, а шудры не имели никаких прав. Главными целями воспитания детей высших каст в Древней Индии к середине первого тысячелетия до нашей эры были физическое развитие, умение управлять своим телом, умственное развитие, ясность ума и разумность поведения. Духовное развитие, способность к самопознанию. У брахманов ведущими качествами считались интеллектуальные достоинства, у кшатриев – сила и мужество, у вайшьев – трудолюбие и терпение, у шудров – покорность. Идеалом нравственного поведения считались содействие общему благу, отказ от поступков, которые идут ему во вред. Основной учебной книгой была Бхагавад-гита, первое тысячелетие до нашей эры. В этой священной книге были описаны формы и примеры воспитания и образования. С распространением религии и буддизма сложилась новая программа образования. В обучении главное внимание уделялось грамматике санскрита. В буддийский период начальное обучение осуществлялось в религиозных школах вед или светских учебных заведениях. Оба типа школ существовали независимо друг от друга. Учитель в них занимался с каждым учеником отдельно. Содержание обучения в школах вед имело религиозную направленность, в то время как в светских школах учеников набирали независимо от кастовой и религиозной принадлежности, и обучение здесь носило практический характер. Много позже, во 2-6 веках в Индии, изменились взгляды на задачи воспитания. Оно должно было помогать человеку научиться достигать душевной гармонии и покоя. В это время при храмах сложилась двухступенчатая система образования. Начальная школа – учебное заведение полного образования. Был расширен доступ к образованию детей разных сословий, которых стали обучать в большем объеме – географии, математике, языкам. Вводилось обучение врачеванию, ваянию, живописи и прочим предметам. Не менее развитой, чем великие цивилизации Европы – египетская, греческая или римская – был Древний Китай. История китайской школы уходит своими корнями в глубокую древность. преданиям, первые школы появились здесь в 3-м тысячелетии до нашей эры, на месте прибежища для пожилых людей, которые брались обучать и наставлять молодежь. В самых первых школах учились лишь дети свободных состоятельных людей. В программу обучения и воспитания входили 6 искусств. Мораль, письмо, счет, музыка, стрельба из лука, управление лошадью. Обучение начиналось с возраста 7 лет и могло продолжаться очень и очень долго. Постоянно учебной программы не существовало, и учитель с каждым учеником занимался индивидуально в зависимости от его способностей. Поэтому умный и способный ребенок завершал обучение очень быстро, а кто-то мог учиться и половину жизни. После первого учебного года выясняли, умеет ли школьник читать и каковы его способности. Через 3 года питает ли ученик склонность к учению, через 5 лет – насколько глубоки его знания, через 7 лет – способен ли он к разумным суждениям, умеет ли выбирать друзей. Через 9 лет выпускник школы должен был твердо стоять в науке. Именно у древнекитайских учеников впервые появились вполне современные бумажные школьные тетради, ведь бумага была изобретена в Китае. Хотя в китайских школах учились мальчики, состоятельные родители могли дать достойное образование дочерям. Китайских девочек не учили стрелять из лука или скакать верхом. Вместо этого они осваивали искусство танца, игре на музыкальных инструментах, писать стихи и, конечно же, вести хозяйство и заниматься рукоделием. Благодаря великому китайскому мудрецу Конфуцию 551-479 год до нашей эры традиция учить только отпрысков богатых знатных людей была прервана. Конфуций обучал детей из бедных и простых семей, поэтому сейчас, много веков спустя, китайцы называют его первым учителем Китая. В целом, педагогические традиции древних государств Месопотамии, Египта, Греции, Рима, Индии и Китая повлияли на развитие воспитания и обучения в более поздние времена.